Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня с нами в студии редактор радио «Радонеж» Илья Сергеев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе! И сегодня мы как раз с вами поговорим о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Потому что это тема, которую нам стоит поднять. Вот мы сегодня и до этого с радостью восклицаем, что Христос воскрес, и мы выражаем нашу веру в воскресение мертвых. И если это правда, а это правда, то мы возвещаем самую важную вещь, самое важное известие, которое вообще только может быть. Вот люди сейчас заходят в интернет и смотрят, что там произошло, что там разворачиваются как события на Украине, как разворачиваются события на международной арене. Куда упал или подрос там доллар? Ну вот как раз счастливы люди, у которых нет никаких сбережений ни в каких валютах, они, значит, об этом не беспокоятся. Вот у которых есть там доллар или евро или рубли, они тут сначала огорчаются тому, что падает евро с долларом, потом они огорчаются тому, что падает рубль. В общем, в чем бы они ни сберегали, все, значит, Яндекс приносит новое огорчение. Но люди за этими новостями так взволнованно следят и часто, утром проснувшись, сразу бегут в интернет, смотришь, что там случилось в мире, как говорил персонаж этого мультфильма «Тайна третьей планеты», но что еще случилось плохого. Однако самая важная весть, которая вообще возвещалась когда-либо, она возвещается уже достаточно давно. Мы знаем, что большинство вестей, которые до нас доходят из того же интернета, они едва ли как-то отразятся на нашей жизни непосредственно. Вот. Или отразятся, ну, достаточно слабо, там, колебания курса. Опять же, если у нас нет каких-то больших сбережений, там, заводов, газет и пароходов, они на нас отразятся не очень сильно. Какие-то события в международной жизни, они тоже. А вот возвещение о том, что Христос воскрес, оно имеет непосредственное отношение к нам всем здесь и сейчас. Оно очень важно для каждого человека, потому что мы знаем, что каждый из нас неизбежно умрет. И наличие социальных сетей это как-то резко обозначило, потому что вот иногда знаешь, что есть человек, знакомый сетевой, не особенно близкий, но ты, значит, его знаешь, его читал, а потом о нем сообщается, что он умер. Попал под машину, сердечный приступ, еще чего-нибудь, и мы знаем, что мы все умрем. И весть, которая нам возвещается, это весть о победе над смертью, о том, что Бог даровал нам вечную жизнь, о том, что Бог воскресит нас из мертвых, о том, что смерть побеждена. Как говорит святой апостол Павел, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Весть о воскресении Христовом – это самая радостная весть, которая вообще только может быть. Нам дарована вечная жизнь. Мы совершенно по-другому теперь можем на нашу жизнь смотреть, потому что обычно люди в молодости, они полны каких-то планов, они полны каких-то увлечений, у них там кровь кипит, сил избыток, они думают, что вот они чего-то замечательного в этой жизни добьются, что их ждут огромные радости всякие, ну и потом проходит какое-то время, и наступает через десятилетие уже там кризис середины жизни, когда человек начинает понимать, что вот жизнь проходит, и что-то в его жизни не сбылось, что-то в его жизни не получилось. Ну и люди иногда тут начинают делать всякие глупости невероятные, там, разводиться, жениться, переезжать в другую страну, там, пытаться начинать новую жизнь. Всякие делают глупые, часто греховные, вредные вещи. И потому что они видят перед собой смерть. Что ты не будешь уже таким молодым, ты не будешь здоровым, ты не будешь сильным. И то, что у тебя впереди, это постепенное нисхождение и в итоге неизбежная смерть.
Сергей Львович, помните, как у Есенина? «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым». Хорошо сказать вместе с поэтом «не жалею, не зову, не плачу», но трудно это сделать. А как вы думаете, ведь когда речь идет о воскресении, идет речь о воскресении тел.
Да.
Как вы думаете, зачем нам эти тела? Не больше ли это, чем одежда, которую душа скидывает с себя, освобождается от нее, и, в общем-то, для чего это тело, зачем ему воскресать? Ведь, собственно говоря, святые и без тел существуют, помогают нам, да, и, в общем-то, очень многие, ну, кроме, наверное, Ильи Пророка, и Еноха, и Богородицы, да, говорят, что есть предание, что Богородица вознеслась тоже. Вот, то есть, за исключением вот этих трех человек, все остальные святые, не имея тела, совершенно спокойно как-то вот живут, и ничего, и, может быть, и все человечество так же.
Ну вот надо сказать, что действительно христианство отличается от всех остальных религиозных мировоззрений, ну не от всех остальных, вообще в иудаизме и в исламе тоже есть представление о воскресении мертвых, но, скажем, от большинства других религиозных мировоззрений отличается именно вера в воскресение мертвых, потому что вера в то, что человек продолжает как-то существовать после смерти тела, это общечеловеческая интуиция. В ней ничего специфически библейского, специфически христианского нету. Потому что люди интуитивно в это верят. И я читал даже специальные исследования, где автор рассматривает представление о загробном мире у индейцев, японцев, потом латиноамериканских индейцев до Колумбовой эпохи. То есть цивилизации, которые никак не общались, никак не могли друг на друга повлиять, находят там параллели. Он считает, что это результат так называемого околосмертного опыта, когда человек переживает, скажем так, незавершенный исход души из тела. И то, что душа исходит из тела, это такая общечеловеческая интуиция. Это более-менее все знают. И для языческой философии было естественно воспринимать смерть как именно освобождение от тела. Есть такой греческий такой слоган «сома-сема», по-моему, если я правильно произношу. То есть тело – это темница. И для язычников действительно было достаточно, казалось достаточно очевидным, что подлинное спасение состоит в избавлении от уз материальности. Вот у меня есть материальное тело, и оно стареет, ветшает, оно обречено умереть. Вот в молодости меня мучают желания, которые я не могу удовлетворить. К старости меня начинают мучить болезни. Вот только я размыслю о высоком, как у меня зубы разболятся. Там комары опять же кусают. И человеку кажется естественным предположить, что идеальная жизнь – это жизнь чистого духа, где комары не кусают, зубы не болят. И вот при всей соблазнительности этого воззрения церковь его отвергает, потому что церковь верит в то, что наше внетелесное состояние святых – это некий переходный этап. Это не окончательное наше состояние. В каком-то смысле святые дома уже, они уже водворились в Господа, они пребывают в непосредственном присутствии Христа. Они уже приехали, их путь завершился. Они пребывают уже в этом блаженстве, но это не все, что Бог о них замыслил, потому что Бог замыслил воскресить нас в материальных телах. И это важно, потому что замысел о человеке состоит в том, что человек – это существо, которое принадлежит к обеим мирам. И человек является одновременно и духовным, и материальным существом. И через свое материальное тело человек является как бы священником творения.
Сергей Львович, но это ведь будет уже другая материальность. Ведь на небе не женится, не посягает, да, ну как ангелы небесные. Помните, как Христос говорил?
Это будет другая материальность, но это будет материальность. То есть понятно, что у воскрешенных тел не будут болеть зубы.
А будут там зубы, кстати, ведь кушать не надо будет ничего.
Там будут кушать. Вот Священное Писание говорит о... Все упоминания, о... большинство, вернее, образов, которые используются для описания рая, они предполагают пир. Они предполагают, что люди собираются, вот они пируют, они вкушают. То есть пища, она предназначена не только для удовлетворения нашей потребности в топливе. Пища есть средство общения с Богом, есть средство восприятия этого мира. Вот, когда ваши друзья там пригласили, и хозяйка приготовила самое, там, выказала чудеса своего поварского искусства, приготовила что-то очень... такое замечательно вкусное, и вас угощает. Это дело-то не в том, что вы наедитесь. Наесться можно в Макдональдсе. Дело в том, что вы можете оценить проявление любви и дружества со стороны хозяев, которые вас пригласили, искусство хозяйки. То есть вы не просто наедаетесь, вы пребываете в общении. Вы радуетесь Божьему творению, вы радуетесь искусству поварихи, и... вы пребываете в общении с другими людьми, которые собрались за столом.
Сергей Львович, очень хорошо сказано. Пища – средство общения с Богом. Может быть, в этом есть некое начало разгадки тайны причастия Евхаристии?
Вот очень важно это отметить, что Господь устанавливает таинство, где Он сообщает нам благодать, где Он пребывает в общении с нами через материальные предметы, через воду, через хлеб и вино Евхаристии, через масло помазания. То есть Господь сотворил материальный мир, материальный мир — это хорошо. То есть были ереси, которые говорили, что материальный мир — это ужасно. Вот весь материальный мир — это кошмар.
В том числе тело.
Да, в том числе тело. Тело — это вообще ужас, это темница души, в которую мы попали там, в результате какого-то трагического недосмотра, там даже не верховного бога, а там, ну, там разные были версии.
Вы сейчас о манихеисте говорите.
Да, вот манихея.
Дорогие братья и сестры, я призываю вас участвовать в нашем разговоре и напоминаю телефон прямого эфира 959-59-39. Вы можете не только как что-то там спрашивать, но и просто высказывать свое мнение. Еще раз телефон 959-59-39.
И вот... считалось, что материальное тело – это там уже что такое, и поэтому нужно как можно меньше вообще с ним связываться. Вот апостол Павел пишет к Тимофею о неких еретиках, уже словесниках, которые запрещают вступать в брак и употреблять пищу, то, что Бог сотворил. И вот как раз это были люди, которые старались минимизировать телесность, которые действительно запрещали супружество, которые... требовали ограничить, а по крайней мере вегетарианской пищи там есть как можно меньше. И это могло производить впечатление аскетизма, и это нечто абсолютно противное христианскому аскетизму, потому что христианский аскетизм, он все-таки предполагает, что человек воздерживается от тех или иных благих даров Божьих, не потому что они в принципе плохие, но потому что он желает привести тело в послушание Духу. И вот церковь настаивала на том, что нас ожидает именно физическое воскресение, что Бог нас создал для вечной жизни в материальных телах. Нам это действительно может казаться непонятным, потому что у нас с телами проблемы, у нас постоянные проблемы с телами. Эти тела болеют, эти тела что-нибудь там хотят не того. Вот человек, который испытывает, скажем, мучительную тягу выпить, он... может, предпочел бы как-то выключиться, выскочить из этого тела и больше этого не хотеть. Или человек, который испытывает какие-нибудь болезненные еще другие тяги. Но Слово Божие говорит, что мы будем восстановлены именно в прославленных и преображенных материальных телах, которые не будут болеть, которые не будут стареть, которые не будут ветшать, которые будут пронизаны славой Божией, как пронизано славой Божией тело воскресшего Христа. И вот воскресение Христово – это обетование того, что мы тоже воскреснем, что мы тоже обретем жизнь вечную в прославленных, преображенных телах. Вообще, для Священного Писания характерно очень позитивное отношение к творению. Что вот то, что Бог сотворил, это хорошо. Бог сотворил пищу, это хорошо. Там, Бог сотворил картошку, Бог сотворил виноград, Бог сотворил грибы, которые можно с луком пожарить. Вот все это хорошо весьма. Это не является чем-то таким, чем-то плохим. Для библейского взгляда на мир, и вот библейская традиция, она постоянно с античности пребывала в конфликте с таким манихейским гнушением всем материальным. Для библейской традиции материя сама по себе хороша. И противостояние есть не между материей и духом, а между послушанием и противлением Богу. То есть постоянно мы слышим, вот это возникает постоянно высказывание у святых отцов, что дьявол, он вообще не вкушает. Он мог бы считаться самым великим постником, но вот он не вкушает ничего скоромного, он, соответственно, не прелюбодействует, он не впадает ни в какие грехи плоти, тем не менее, он злейшее существо из всех, которые есть. Так что добродетель у нас состоит не в том, чтобы там, не пользоваться материальным миром, а в том, чтобы повиноваться Богу.
Сергей Львович, у нас первый звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Рабаба уже Галина. Вы знаете, я хочу сделать вам маленькое замечание. Дело в том, что когда душа находится в утробе матери, она так же как бы страшится и в ожидании, что там ждет. А когда рождается в мир Божий, то видит этот мир, живет, развивается и дальше. А когда засыпает, ну, это смерть, вы говорите, а человек засыпает. Но просыпается уже в дальнейшей жизни. Человек же смысл вечный. Вот что для нас Иисус Христос сделал. Вот.
Сергей Львович, а ведь действительно была такая теория, по-моему, даже в Византии, в каких-то веках считалось, что человек засыпает действительно вот... И, то есть он не то чтобы не существует после смерти тела, а он пребывает в каком-то таком полусне.
Вы знаете, я не уверен, что наша слушательница именно это имела в виду, но есть такая доктрина этого сна души, которая распространена в некоторых протестантских кругах, по-моему, адвентисты седьмого дня вот так считают, что человек просто умер, и весь период со смерти до воскресения его просто нету, а потом просто восстанавливается Богом, то есть, да, жизнь вечная есть, но она без этого промежутка, без внетелесного существования. Священное Писание не поддерживает такой доктрины. Мы читаем, например, притчу о богаче и Лазаре, где Лазарь утешается, богач страдает, при этом там пять братьев богача, они живы, они еще на земле. Или мы читаем в Откровении, где мученики обращаются с молитвой к Богу. В это время на земле еще какие-то события разворачиваются. То есть все это происходит явно до общего воскресения. То есть существует явно какое-то сознательное состояние человека в промежутке между смертью и воскресением тела. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Христос воскрес.
Воистину воскрес Христос.
Валентина. Вот слова Христа. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Это раз. Потом еще хотела бы сказать. Много моментов, Сергей, у вас, я вас слушаю постоянно. Много моментов, как бы выдергивания отдельных моментов, строк.
Например?
Например? Ну, например, даже откровенно. Вот сейчас вы произнесли, да? Здесь очень много серьезного. Может быть, прочитайте лучше книгу третью Эздры или книгу Маккавеев, седьмую главу, вторая книга. Почитайте. Почитайте много, разберитесь сами в себе, прежде чем нести что-то и немного ошибаясь чуть-чуть.
Спасибо. Вообще за совет. Все есть. А только да? Я не припомню, чтобы мы произносили что-то из Откровения. Сергей, вы раз говорили что-то?
А вот только что произнесли из Откровения строки. Угу.
Ну, да, спасибо за замечание.
Спасибо вам за ваше замечание. Вернемся к, значит, общей теме нашей беседы. Собственно, к воскресению. И в где-то начиная с XIX века, и дальше в XX веке, были богословы, которые стали отрицать физический характер воскресения, но по несколько другим, не по гностическим, а таким по рационалистическим мотивам, потому что вот 19-20 века – это такое торжество модернистского мировоззрения, мы электричеством посеем и пожнем, вот, а библейский мир духов и чудес – это как-то даже непонятно и неприлично, и стали говорить, что Христос воскрес духовно. Но вот Священное Писание, и надо это подчеркнуть, оно подчеркивает, что Христос воскрес именно физически.
У нас еще
его материальное тело восстало из мертвых. У нас есть звонок, да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Сергей Владимирович, я из Москвы.
Очень приятно, Сергей Владимирович.
Вы знаете, а не стоило ли бы немножко с другой точки зрения рассмотреть вопрос о потусторонности, о смерти? Потому что все это вполне может быть лишь, так сказать, такая мотивация, технология управления поведением человека в этой жизни. И через смерть, определенные представления смерти и загробной жизни, попытка смотивировать и перепрограммировать его поведение здесь и сейчас.
Сергей Владимирович, а какое у вас представление о загробной жизни?
Ну, это не важно. Давайте вот с этой точки зрения поговорим, потому что оттуда никто не приходил.
А как же...
Поэтому разговоры о том, что там есть, чего там нет, это бесполезно.
А как вы относитесь к клинической
это
смерти?
Это ни о чем не относится, ни на чем не основано.
Случаи, когда люди побывали в клинической смерти и остались живы, и рассказали о том, что видели?
Ну, вы знаете, это скорее психиатр вопрос.
Угу. Ну вот, что касается мотивации для жизни здесь, на Земле, ну, я бы сказал, что... А, есть еще звонок? Нет, пока. Ага. Разумеется, на наше поведение огромное влияние оказывает, верим ли мы в жизнь вечную или нет. И есть статистика, причем собранная вполне себе неверующими людьми, которые обнаружили, что люди, которые являются прихожанами церквей, они меньше подвержены депрессии, они меньше подвержены алкоголизму, они меньше подвержены психическим расстройствам, они имеют более оптимистичный взгляд на мир. И, конечно же, здесь, сейчас на ваше поведение, на ваш взгляд на мир огромное влияние оказывает то, что вы верите относительно загробной жизни. Другое дело, что было бы странно думать, что это кто-то специально в каких-то манипулятивных целях сочинил. Потому что, ну как себе это можно представить? Сидят такие апостолы где-нибудь на берегу и думают, не сочинить ли нам новую религию, чтобы всеми манипулировать. И тут сразу возникает масса вопросов, а какой мотив-то? А что они с этого получили?
Сергей Львович, потом еще идут на смерть за сочиненную религию.
Ну да, то есть, вообще говоря, в основании нашей веры в воскресение лежит проповедь апостолов, и мы видим, что апостолы в земном плане, в земном отношении, они получили только гонение, преследование, поношение, часто лютую смерть. Я понимаю, там какой-нибудь лидер культа, который... вешает людям какую-нибудь лапшу, и он с этого имеет власть, деньги, там, возможность командовать людьми. Апостолы ничего не получили. Они получили преследование, гонение и всяческие притеснения и обиды. Но самое главное, это мы должны рассмотреть данные, которые у нас есть. У нас есть свидетельство апостолов о том, что Христос воскрес. Вот если говорить о свидетельстве людей, которые пережили клиническую смерть, оно, собственно, есть, да, и я думаю, что оно подтверждает в целом библейскую картину мира, то есть, что человеческое сознание продолжает функционировать после смерти, и я не думаю, что это к психиатру, потому что люди, которые это исследовали, причем врачи, есть чудовищное количество, конечно, фантазий на тему, есть чудовищное количество всякого мутного совершенно оккультизма, который привязан к этому околосмертному опыту. Но есть более-менее серьезные научные исследования. Есть такой, например, врач, который написал «Парадокс Лазаря». Знаете, вылить его из головы. Он врач-реаниматолог.
Не Роллингс, нет?
Нет, не Роллингс, точно. Он врач-реаниматолог, и он, в общем-то, главное, чем он занимается, он врач-реаниматолог в Америке, и главное, чем он занимается, собственно, реанимацией людей. У него книжка есть «Парадокс Лазаря», я ее читал в электронном варианте, я не знаю, ее у нас переводили или нет. И большая часть книги, она про то, как наладить реанимационное дело. Он описывает механизмы реанимации, он говорит, что если человек охладился, то его через какое-то время довольно большое, можно через час буквально откачать. У него был случай с девушкой, которая шла через парк зимой, и у нее случился приступ, она упала, умерла и лежала в этом холодном парке зимнем. И ее через час где-то привели в сознание, потому что она вернулась к жизни, потому что она там охладилась. Ну, интересный очень случай он описывает. И он, в частности, описывает, что да, люди, часть людей, переживших клиническую смерть, они описывают происходящее в помещении извне, свое тело, реплики врачей, обстановку, где они находились. И он говорит, что вот он там лично, он агностик, он себя так определяет, он неверующий человек. Он говорит, ну вот есть такие данные, я просто их как ученый, как врач, их просто фиксирую. Я считаю, что ученый, он не должен там отмахиваться просто от того, что в его картину мира не лезет. Но он находит версию галлюцинации не работающей, потому что компьютер, который выключен из сети, он обесточен, он не может глючить. Просто потому что не работает, он включен. Вот мозг, который лишен кислорода, потому что сердце не бьется, не поставляет кислород клеткам мозга, он по той же самой причине не может галлюцинировать, потому что в нем не происходит какой-то активности, которая могла бы продуцировать галлюцинации. Состояние клинической смерти – это состояние полной отключки мозга, в который не поступает кислород, и который, если поставка кислорода не будет возобновлена, там начнутся необратимые повреждения. И вообще, это очень травматическое, конечно, событие, клиническая смерть. Очень часто человек после нее вскоре умирает, потому что, это признак, конечно, того, что человек на грани смерти. Но вообще, многие вполне серьезные ученые, они признают, что да, вот есть такое явление, причем просто отмахнуться как от галлюцинации не получается, потому что... достаточно много людей такое описывают. Другое дело, что в богословском отношении для нас, конечно, он не является каким-то авторитетным источником. Он подтверждает то, что мы знаем из учения церкви, и слава Богу. Но мы прежде всего опираемся на учение церкви, на воскресение Христово. То есть, если мне завтра докажут, что околосмертный опыт – это все глюки, это, конечно, никак не подорвет мою веру в личное бессмертие. Пока что все, что я знаю об околосмертном опыте, все, что я читал на эту тему, говорит о том, что этот опыт совершенно реален, и к нему следует серьезно относиться, но наша вера во Христа и вечную жизнь основана, конечно, не на нем. Есть там христиане, которые считают, что околосмертный опыт – это глюки, есть христиане, которые считают, что это вообще даже сатанинское наваждение. Наша христианская вера основана не на нем. Она основана на вере в воскресение Господа из мертвых. Конечно, тут возникает вопрос о том, было ли оно на самом деле, произошло ли оно. И этот вопрос часто скептики ставят. Говорят, а вдруг это все неправда? А воскрес он из мертвых на самом деле. И были разные подкопы, и наиболее ранние подкопы, они нашли отражение в самом Евангелии, когда подкупают этих воинов и говорят, вы скажите, что ученики украли тело, пока мы спали. И это одна из форм теории заговора, что на самом деле каким-то образом все подстроено. И с тех пор появилось много разных теорий. Одна из популярных теорий где-то в XIX веке была теория о том, что Христос — это вообще миф, там теория Христа мифа, что вот у язычников были всякие представления об умирающих, воскресающих богах, и эти представления каким-то образом смешались с иудейскими представлениями о Боге, и так люди поверили в воскресшего. Но мы это, к этому сейчас вернемся, а пока у нас есть звонок, да, слушаю вас.
Да, я хотела бы сказать, вот предыдущий дозвонившиеся какие-то там сомнения. Ну, я сама была в реанимации и вот практически переживала, как видела, что делали врачи. Вот, понимаете? Угу. Ну, я не осознала вот этого. Потом я стала интересоваться. Но после реанимации в обычной палате и приходили врачи, смотрели мою историю болезни, сама я не посмотрела. Понимаете? Ну, как-то больница была. Угу. Такая роддом, да. После Кесарева. Вот. И потом у медсестры спросила, что я не могла, очень послушный человек, не могла посмотреть в эту историю болезни. И она мне так и сказала: и никогда не читайте. Вас спас Бог. Угу. Понимаете? И вот я потом воцерковилась, я вышла, когда и ребенок маленький, в общем-то, мы были на грани. Вот. И я когда воцерковилась, я первым делом собралась в храм. Собралась в храм и встретила батюшку и сказал: вот такое у меня обстоятельство в жизни. Он сказал, посмотрел на меня внимательно и сказал: Царица Небесная вас спасла. Так что, кто там не верит, мне их просто очень жаль.
Угу. Ну, вера — это дар Божий. В общем-то, я был неверующим, не знаю, как Сергей Львович всю жизнь не верил.
Моя полжизни был атеистом.
Вот, да? И я тоже самое.
Для человека, который это пережил непосредственно, это, конечно, обладает безговорочной убедительностью. Вот. У нас еще есть звонок, да, прямо сейчас? Ну, давайте мы на него ответим тогда.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А мне кажется, у предыдущей слушательницы до мужчины, который звонил, не сомнение было, а относительно догматики она просто что-то хотела вам сказать, свое мнение.
Возможно.
Вот. Ну, а по поводу воскрешения, свидетельств много описано в православных, в принципе. Или вы как привязку делаете к Писанию, или что? Вот я вот очень хотел, тематика передачи вашей.
Мы рассуждаем о воскресении Христовом вообще. Так что можете любую свою
вот
мысль...
Не только вот эти там рассмешения, где 3 часа там, или Клавдий Утюжанин, вообще там 2 суток или 3 даже.
Ну да.
Вообще, в принципе, да?
Да, просто так получилось, поскольку мы затронули тему воскресения.
А у женщины, мне кажется, сомнений не было, которая вот сказала зря там... Ну,
дело в том, что та женщина, которая звонила только что, она имела в виду мужчину.
Угу. Хорошо. Вернемся к вопросу о том, что... Люди, которые хотели бы отрицать воскресение, сначала начали с того, чтобы отрицать вообще историчность Иисуса, что Иисус – это мифологический персонаж, и в Советском Союзе это была такая ортодоксальная версия. То есть считалось, что Иисуса никакого не было. Она вошла в такое бессмертное произведение, как «Мастер и Маргарита», где там один персонаж другому объясняет, один литературный персонаж объясняет другому литературному персонажу, что Иисус – это на самом деле мифологический персонаж. И...
Сергей Львович, хотелось бы ваше мнение спросить. Конечно, но этот вопрос мой не имеет отношения к нашей передаче, но раз уж зашла речь об этом действительно, как мне кажется, талантливом произведении, а как вам кажется, такая версия имеет право на существование, что Булгаков описал именно вот этот вот, эту пародию на Христа? То есть вот так вот хотел бы Христа представить дьявол?
Ну, дьявол... У дьявола очень много разных вариантов, и дьявол может представить Христа действительно, что он вот именно как этот Яшуа Ганоцри, как такой...
Это такой полудурок такой, простите за выражение.
Ну, почему полудурок такой, знаете, такой, в общем-то, московский интеллигент? Знаете, как, по-моему, Швейцар сказал, что... Исторический Иисус либерального протестанта — это отражение его собственного лица на дне глубокого колодца. А люди, которые пытаются себе изобразить какого-то исторического Иисуса, который не является Христом веры, который не творил чудес, который не воскресал, который не мессия, это более-менее у них получается некое их собственное отражение. Но если вернуться к теории Христа-мифа, то надо сказать, что сейчас она полностью хоронена, потому что никто из серьезных исследователей Нового Завета ее не придерживается. То есть есть среди людей, которые профессионально, как историки, исследуют Новый Завет, есть атеисты, есть иудеи, есть христиане. Христиане там разных убеждений, от вполне себе православных до каких-то крайних либералов, там, в отношении которых даже не очень понятно, чем они от атеистов отличаются. Но все сходятся на том, что Иисус как историческая личность безусловно существовал. Вот версия, на которую иногда настаивают наиболее такие суровые атеисты, что не было никакого Иисуса, она вообще находится за пределами профессионального сообщества историков. Что интересно, есть книжка «А был ли Иисус?» Она есть по-русски, ее перевели, известного библеиста американского Барта Эрмана. Этот Эрман, он атеист, он более того отступник, он был сначала таким ревностным, упертым протестантским фундаменталистом, потом у него там возникли какие-то проблемы с фундаменталистским пониманием Писания, он через это отпал от веры, и он пишет, он исследователь Нового Завета и раннего христианства, именно с позиции человека неверующего. Не верит в то, что Христос воскрес, он не верит в то, что Христос Сын Божий, он не верит в Бога вообще, и его за это очень любят атеисты, соответственно, там, американские и прочие там свободолюбцы. Потому что в Америке быть открыто атеистом не принято, и на атеиста смотришь с некоторым испугом. Вот нам это иногда бывает сложно понять, но в Америке слово атеист, оно немножко грязноватое. А слово гуманист, оно появилось, чтобы уйти от этого грязноватого слова. И даже проводили психологический эксперимент, где людям предлагали обдумать ситуацию, что вот там с места автокатастрофы украли бумажник, есть трое подозреваемых, один недавно вышедший из тюрьмы насильник, другой там еще какой-то нехороший человек, а третий атеист. И все подумали на атеиста.
Сергей Львович, ну ведь если перевести это слово, это же безбожник на русском.
Безбожник.
У нас тоже грязноватый оттенок носится слово безбожник.
Вы знаете, но у них там тяжелое это слово. Причем это достаточно незаслуженно, потому что американские атеисты – это вполне благополучные такие люди из среднего класса с достаточно хорошими доходами, которые кошельков не воруют. То есть, конечно, это на них зря, но они, как люди, такие, находящиеся под давлением, любят собираться, устраивать конвенты, и там гордо бить себя в грудь, говорить, мы атеисты. И вот туда, значит, приезжал этот Барт Эрман, и обнаружил, он там пишет в своей книжке, что на этих собраниях атеистов люди исповедуют, что Иисуса никогда не было. А он, хоть он и сам атеист, он все же ученый, и он говорит, ну, извините, это ни в какие ворота. Вот Иисус был. У него целая книжка есть. А был ли Иисус, где он доказывает, что, ну, конечно же, как историческая личность Иисус был. И, конечно же, в этом не может быть никаких сомнений, просто с точки зрения истории. Что любые попытки как-то изобразить Иисуса Христа в качестве мифа, они никуда не годятся, они совершенно за пределами всякой вероятности находятся. Он не верит при этом в воскресение. Но, конечно, люди, которые не верят в Иисуса, как в Бога и Спасителя, не христиане, они, хотя они, как правило, признают, что он такой был, они отрицают, что он воскрес. И очень интересно бывает посмотреть, что неверующие исследователи пишут. И они признают ряд фактов. Они признают, что Иисус был как историческое лицо. Они признают, что у него были ученики. Они признают, что после того, как Иисус был распят, и это тоже факт, который никто не ставит под вопрос, ученики стали проповедовать и провозглашать, что он воскрес из мертвых. Это историческая канва. Это не что-то такое, что требует веры. Есть абсолютно неверующие люди, которые считают, что вот этот набор фактов, он действительно имеет место быть. Он действительно установлен как набор исторических фактов. А дальше у нас возникает необходимость как-то эти факты понять, как-то их интерпретировать. Вот у нас есть группа людей, которая провозглашает, что их распятый учитель воскрес из мертвых. И у нас не очень много вариантов, чтобы как-то это объяснить. Либо они говорят правду, либо они говорят неправду. Либо, если они говорят неправду, то они либо знают, что это неправда, либо они этого не знают. Ну, понимаете, если я какую-то неправду говорю, то я могу либо вам сознательно врать, либо я сам не знаю. Либо я сам искренне ошибаюсь. Если они говорят неправду, то это теория заговора. То есть каким-то образом апостолы сговорились врать, что Христос воскрес, тело как-то украли. И тогда у нас возникает масса проблем. Прежде всего с мотивацией, потому что а зачем? Люди составляют заговоры, чтобы добиться каких-то понятных целей. Все, чего добились апостолы, это гонений, преследований, и многие из них смерти. И вторая проблема – это то, что есть такая немецкая поговорка, которая произносится в сериале «17 мгновений весны». То, что знают двое, то знает и свинья. Но в немецком языке свинья, она примерно соответствует нашей собаке. То есть то, что знают двое, то знает всякая собака. Действительно, заговоры – это очень хрупкая штука. Достаточно одному участнику заговора расколоться и всех сдать, чтобы весь заговор посыпался. Ну, мы можем, например, вспомнить героя наших дней, этого Эдварда Сноудена, который всю завалил эту разведывательную сеть, да, и как там у них это называется, контора. Ну, в общем, достаточно одному сотруднику просто убежать и всех сдать, как весь заговор раскрывается. У апостолов достаточно было, чтобы кто-то один сказал. А апостолы сталкивались с очень серьезными испытаниями. Ну, можно вспомнить первомученика Стефана, которого побивают камнями. И побитие камнями – это достаточно длительная и мучительная процедура. И человек может в процессе просто крикнуть, что «Ой, все, я осознаюсь, это неправда было, мы вас договорились обмануть». Но никто не раскололся. То есть мы видим, что сначала отсутствие мотива для заговора, а потом мы видим отсутствие готовности даже ценой своей жизни признать, что это заговор. То есть это все-таки не заговор, потому что отсутствует мотивация. Поэтому теорию заговора никто не принимает всерьез. Она время от времени, какие-то популярные книжки выходят. Ну, там много смешных всяких вещей. Например, то, что у Иисуса был брат-близнец, который где-то прятался все это время. А потом, значит, когда Иисуса распяли, этот брат-близнец, он так быстренько украл тело своего брата-близнеца и сам себя выдал за воскресшего.
Я даже знаю, где он прятался. Он в Шамбуле в это время пребывал.
Можно, да, там, по-моему, автор этой теории, он про Шамбул не знает, но мы понимаем, что он явно как-то за уши притянут. Есть... Да, вот большинство серьезных исследователей, они, конечно же, в теорию заговора ни в какую не верят. Они придерживаются теории галлюцинации. Вот это гораздо более популярная теория. Эта теория, она опирается на то, что вот люди что-то страстно хотят увидеть. У них тяжелые переживания, они там начинают видеть.
Сергей Львович, а такие случаи бывали вообще в природе человечества, что люди хотели что-то видеть и видели? Они подтверждены вот наблюдениями какими-то?
Значит, мельком. Вот я читал, как приводили пример с Рави Шнейерсоном. Это иудейский очень какой-то почитаемый раввин. И он умер естественной смертью. И некоторые из его последовательниц стали говорить, что они его там видели, но вот поговорить не удалось. Мне это кажется вполне естественным, но такое бывает, мы идем в толпе, и нам кажется, что знакомое лицо. Потом мы подходим поближе, и мы видим, что нет, это другой человек. Обознаться это запросто. Но того, чтобы там на протяжении 40 дней там, встречаться с усопшим и какие-то разговоры с ним говорить, это вот именно этого не было. Но сама линия аргументации понятна. Вот человек что-то напряженно ожидает увидеть, и он это видит в итоге. Тем более группа людей, она сидит и друг друга гипнотизирует, что вот мы сейчас должны это увидеть. И, наконец, они это видеть начинают. Как в Ирландии есть почитаемое изваяние Девы Марии, и благочестивый народ ирландский собирается, и там перед ней молится. и народу начинает казаться, что она движется. А там просто белая статуя, которая стоит в гроте, и, в общем-то, то, что игра света и тени может создать там иллюзию движения, в этом ничего нет удивительного. И люди напряженно ожидают, что она сейчас начнет двигаться. И то, что они это видят, ну это психологически понятно.
Да, но она не предлагает им там хлеб и рыбу, не говорит с ними и так далее.
А в чем здесь принципиальная разница с повествованиями о воскресении? То, что не было апостолов никакого напряженного ожидания воскресения. Мы, когда читаем Евангелие, мы видим, что когда жены мироносицы, начать самих жен мироносицы, а они не приходят, не идут встречать воскресшего. Они идут довершить погребальные обряды над мертвым телом. Они идут помазать его, думают, кто нам отвалит камень. То есть они идут в полной уверенности, что там лежит тело мертвого Иисуса, и они должны просто над ним совершить там какие-то дополнительные обряды, чтобы воздать ему почести уже мертвым. Они уверены, что он мертв. И они обнаруживают его мертвыми. Уже они встречают ангелов. Ангелы возвещают им, что он воскрес. Они бегут, значит, к ученикам. И мы видим реакцию учеников. Ученики, вместо того, чтобы восклицать «воистину воскрес», они показали слова им пустыми и не поверили им.
Сергей Львович, а как вы думаете, почему так? Ведь несколько раз, по крайней мере, в Евангелии мы читаем, что Христос ученикам говорит о том, что он воскреснет.
Потому что это нечто, скажем так, распятие было настолько большим шоком для учеников, что они видели разницу, но говорить-то он говорил, а сейчас он мертв. Мы своими глазами видели, что он умер. И, конечно же, да, но он говорил, но это то, что он говорил. А то, что вот его мертвое тело мы видели и похоронили, это вот то, что мы видели своими глазами. И ученики не находятся в напряженном ожидании, что он воскреснет. И более того, когда им сообщают, что он воскрес, они не верят. И когда мы читаем у Луки, Лука и Клеопа идут, и вместе с ними идет Господь, и они говорят ему, пересказывают ему всю историю, неужели ты из пришедших в Иерусалим там не знал, что было с Иисусом Назареем, с пророком, вот его убили, увы, а мы-то думали, что он тот, который должен был избавить Израиля. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас, то есть они не верят. Они не находятся в напряженном ожидании воскресения, и когда им сообщают о воскресении, они еще далеко не сразу верят. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Михаил Семенович, Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу сейчас беседу, и у меня есть такой вопрос. Вот в последнее время много говорят о ускорителе швейцарском. Вы знаете, о чем я говорю. Конечно, да. И там ученые даже с улыбкой и без улыбки говорят о частице Бога, которую они ищут. Кроме того, еще один факт. Прошлый год я отдыхал в санатории военном, и за столом мы вместе собрались четыре человека. Один из них был подводник старый, православный капитан первого ранга Николай Мальцев. 13-ю книгу издает. Посвящен он, хочет связать все вопросы Ветхого и Нового Завета с современными достижениями науки. Математики, астрофизики, физики и так далее. Вам не приходилось слышать этой фамилии?
К сожалению, нет, но очень интересная тема.
Вы знаете, они сейчас есть в магазинах в интернете. Я, правда, человек, хоть и военный, но не связан с высшей математикой, с физикой.
А как называется книга?
Книга? Он начинает, у него первая исповедь морского офицера, а потом «Бог и дьявол», «Бог и народ и дьявол» и так далее, и так далее. Он посвящает все, основывает на последних достижениях современной науки, астрофизики, физики, высшей математики и так далее. И он доказывает вот то, что есть, и что нас вот сейчас интересует. Я там, когда мы общались за столом, а потом я с таким удовольствием, поскольку я православный человек, слушал его и думаю, неужели не заинтересовались? Может быть, там есть. Я, правда, начал читать первую книгу. У меня есть все, не все, а 4 тома. Но довольно трудно для понимания. Я говорю вам, обратите на это внимание. Может быть, когда-нибудь это станет темой разговора.
Было бы очень интересно с ним самим поговорить. Если у вас есть такая возможность, вы, может быть, с ним как-то можете связаться, а потом нам перезвонить и дать его телефон.
Хорошо.
Ну, в течение какого-то времени.
Позвонить не по этому телефону, а по другому, да? Редакционному.
Да, да.
Хорошо, спасибо.
Спасибо вам.
Ну,
по поводу частицы Бога, Сергей Львович.
По поводу частицы Бога, ну, это одна из физических частиц, которая, по мнению физиков, играет настолько важную роль в мироздании, что ее так вот назвали частицей Бога.
А в чем роль-то ее заключается?
Насколько я понял, она обеспечивает, она связана с массой. Опять-таки, я не специалист, не физик. Насколько я понимаю, она связана с массой, но я думаю, что как раз физики рассматривают все в рамках физики. Там я не стал бы какое-то мистическое измерение в этом видеть. Вот. Но у нас звонок еще есть? Или... Ну ладно, мы вернемся к нашей основной теме, мы вернемся к воскресению.
Сергей Иванович, пока мы... А мы вот уже, наверное, получили звонок, да?
Ну, давайте, это примем.
Алло?
Да-да, говорите.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Меня зовут Александр, я из города Ташкент.
Очень приятно. Как у вас в Ташкенте погода?
Ну, прекрасно.
А у нас снег.
Просто весеннее, теплое. Но у нас всегда противовес. Когда у вас снег, у нас вот тепля, а потом наоборот будет.
Понятно.
Ну, я, в общем-то, звоню вот по какой... у меня какой... Вот такая реплика, дополнение ко всему этому разговору. Вот человек звонил, мужчина, который не верит, как-то сомневается в существовании вечной жизни. А вот есть у певицы Светланы Копыловой замечательная песня «Близнецы». Вот жили два близнеца в материнской утробе, и другому один как-то высказал мысль. А ты знаешь, мне кажется, есть после родов удивительная и прекрасная жизнь. И другой, подтянувшись под маленьким сводом, тут улыбки беззубой своей не сдержал. Это просто смешно верить в жизнь после родов. Брату верующему в ответ он сказал. Ну как, по-твоему, жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно, близнец отвечал. Но я верю, что там на земле больше света. Я однажды во сне этот свет увидал. И мне кажется, что вот... Дальше вот там я стихи уж точно не помню, что вот он говорит, что мы своими... Может быть, мы своими ногами пойдем. И еще, правда, это похоже на чудо. Что, возможно, мы даже есть будем ртом. И другой, вот, в общем, он, этот, значит, этот близнец верующий все объяснял, что и даже, мне кажется, мы сможем увидеть там мать, а другой ему сказал, ерунда, вот уж это никак невозможно, что верить в мать, это просто вот за гранью идей. Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе. Ну, скажи, если умный, скажи, она где? Вот. Это вот очень здорово подходит, вот, вот аргументация. Вот, а там не было, значит, никто не возвращался из той жизни, значит, ее нет. Вот, например, этих двух близнецов это прекрасно можно показать.
Угу. Да, все так.
Хорошо.
Так, спасибо за звонок.
Спасибо вам за ваш звонок. Вот, ну, у нас есть еще минут 5. Мы вернемся к свидетельству апостолов. И вот теория галлюцинации, она сталкивается с вот этими трудностями, с тем, что апостолы вовсе не ожидали, что Христос воскреснет. Другое дело, нам могут сказать, ну как же вы на то же Евангелие ссылаетесь. Дело в том, что вот эти слова Евангелия, они абсолютно достоверны, потому что компромат. Есть такой критерий достоверности, как критерий неудобства. То есть, если люди вам сообщают что-то, что против них говорит, что-то, что не играет в их пользу, то, скорее всего, правду говорят. Вот есть ранняя церковь, в которой апостолы пользовались большим очень почтением, она бы никогда не стала говорить про апостолов что-то, что их представляет в невыгодном свете. А мы видим, что вот жены мироносицы возвещают апостолам, апостолы довольно скептически к этому относятся, и такой компромат на апостолов может исходить в ранней церкви только от одних людей, от самих апостолов.
Сергей Львович, вот, конечно, судьбы Господней бездны много, но, может быть, есть у вас какая-то мысль по этому поводу. Как вы думаете, почему Христос не явился своим врагам после воскресения? Ни Понтию Пилату, ни первосвященнику Анне, ни Каиафе?
Потому что Господь делает все для нашего спасения, и там, где являться этим людям не поможет им, а только увеличит их осуждение, там он этого не делает. Вот как где-то блаженный Феофилакт Болгарский напоминает, что Господь не творит чудес для неверующих для того, чтобы не увеличить тяжесть их осуждения. Потому что человек, который говорит «нет» перед лицом уже совершенно явного чуда, он себя осуждает тяжелее, чем человек, который говорит «нет» в какой-то там не очень определенной ситуации. И Господь не является врагам, потому что он знает, что они не поверят. И он это знает и сверхъестественным образом, да и естественным образом, понятно, вот перед распятием мы видим сцену с воскрешением Лазаря, то есть происходит чудо, и чудо, напоминающее о словах псалма, что во власти Господа Вседержителя врата смерти, что Христос показывает, что у него есть власть, которая принадлежит только Богу, вызывать мертвецов оттуда, из-за врат смерти. И мы видим реакцию людей, что многие из иудеев уверовали в него, а иные пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. Тогда они составили совещание о том, как его погубить. И говорят, значит, что этот человек много чудес творит, а если оставим его так, то придут римляне, овладеют местом нашим и народом. То есть они не отрицают, что он творит чудеса, они это знают. И перед лицом чудес, которые они не оспаривают, они его хотят уничтожить. И вот, к сожалению, так устроено человеческое неверие, что человеку, который не хочет, человеку, который уперся, ему бессмысленно являть чудеса.
Есть хорошая пословица, хоть кол на голове тиши.
Хоть кол на голове тиши, и, к сожалению, неверие – это не вопрос данных, это не вопрос того, чего человек не знает, что ему чуть не явлено, это вопрос упорства воли, когда человек не хочет. И он не захочет, вы с ним ничего не сделаешь. Ему можно лично там явиться Господь, он не поверит. Ему можно лично явить какие угодно чудеса, и он откажется их принять, он откажется их в упор увидеть. К сожалению, неверие, оно устроено таким образом, что оно преодолевается только изнутри. Нельзя человека вынудить к вере, явив ему какие-то такие сокрушительные чудеса.
А как оно преодолевается, Сергей Львович?
Изнутри, вот, личным покаянием человека.
Покаянием, то есть не усилием воли.
А покаяние-то и есть усилие воли, когда человек принимает решение, что я решаю покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю. Но время наше уже подошло к концу нашей передачи. Радио Радонеж продолжит свое вещание. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. До свидания, всего вам доброго.
Спасибо за звонки, до свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.